Дорогие друзья, сегодня мы собрались, чтобы отметить столетие со дня рождения выдающегося, замечательного русского советского актера Николая Марьевича Радина. Тот, кто видел Николая Марьевича, никогда не забудет того удовлетворения, того наслаждения, которое он получал от его игры. Тот, кто с ним работал, никогда не забудет его самоотверженной отдачи театральному искусству. Мне выпало счастье в молодые годы встретиться с Николаем Марьевичем и некоторое время работать с ним. До сих пор, и, очевидно, до моей смерти, останется у меня впечатление, память об этом замечательном русском актере, режиссере, педагоге. В условиях летней поездки он нашел время, играя ежедневно свой гастрольный ответственный репертуар, чтобы ввести меня в спектакль «Продавцы славы». Это был подвиг с его стороны, потому что действительно, ежедневно играя ответственные роли в условиях летней поездки, это было подвигом с его стороны. Он мог бы этого и не делать. Для меня это была большая, огромная радость. Не потому, что это просто был ввод в этот спектакль, а потому, что я получил большую творческую помощь, зарядку. Он был, я повторяю, не только блестящим актером, он был режиссером, он был замечательным педагогом. Разрешите мне вечер, посвященный столетию со дня рождения Николая Марьевича Радина, объявить открытым и предоставить слово доктору искусствоведческих, филологических наук Абраму Акимовичу Газанпуду.
Имя Радина – одно из самых славных и светлых имен в истории русского, дореволюционного и советского театра. Любовь к нему зрителей была огромна, и память о нем действительно неумирающая. О Радине говорили как о великом мастере, виртуозе диалога, о художнике тончайшего вкуса. Часто о нем говорили и писали, что это актер скорее французской школы. А в 1930 году, когда Николай Марьевич выступал с сообщением на тему о том, как он работает над ролью, один из его поклонников, очевидно желая сказать приятное, Николай Марьевич сказал, что этот актер может найти для себя место на любой европейской сцене, в отличие от других, например, Владимира Николаевича Давыдова, который все-таки русский актер. Я думаю, что это глубоко несправедливо, неверное и ложное представление. Радин был французом по отцу, но он был актером русской школы, национальной школы, ибо только русский актер, актер-реалист, мог с такой глубиной, с такой правдой, с такой художественной силой воплощать образы Гоголя, Островского, Горького, Льва Толстого, Алексея Николаевича Толстого и ряда советских драматургов. Да, вероятно, Радин мог бы играть на французской сцене, но я сомневаюсь, чтобы во французском театре он был бы тем Радиным, каким он был на русской сцене. И дело не в масштабах таланта, ибо он превосходил многих своих французских современников. Он просто был актером иной школы, иного направления. И когда он вместе со своим отцом, Мариусом Мариусовичем Петипа, блистательным актером, французом и действительно представителем французской школы, выступал в одном спектакле, то рецензент писал, что исполнение Радина ближе русскому зрителю, но оно не в стиле пьесы. Иначе говоря, Радина укорили в том, что он француза играет слишком по-русски. Я думаю, что и это несправедливо. Ибо Радин обладал высочайшим даром проникновения в национальную природу действующего лица, если это действующее лицо пьесы английского, французского, венгерского или иного драматурга. Но это не всеядность, это просто проявление того свойства, о котором Достоевский говорил в своей речи о Пушкине, о всемирной отзывчивости русского народа и русского искусства, умение проникнуть в психологию другой нации и ее воссоздать. И действительно, когда он играл у Альда, то он был англичанином. Когда он играл в комедиях Каеве и Флерса или Круассо, недостойных его таланта, то он силой своего таланта поднимал эти последние пьесы до уровня Мопассана. Казалось, что видишь перед собой новое неизвестное произведение великого французского писателя. Но оно было созданием в большей мере Радина, а не драматурга, который это написал. Мы знаем, что искусство Радина было искусством высочайшим и благородным. Но мне кажется, что слова «виртуозный» и «блестящий», которые часто к нему применялись, не самые точные слова. Конечно, его искусство было виртуозным. Он владел техникой своего дела как подлинный мастер. Конечно, он играл блистательно. Но виртуозность есть все-таки не цель, а средство. А блеск часто в быту ассоциируется с чем-то поверхностным. Не все то золото, что блестит. Вероятно, медная табличка начищенная сияет более ярко, чем табличка, сделанная из золота. Но дело-то в том, что искусство Радина было искусством глубокой психологической правды, и это-то и позволяет его отнести представителям русской национальной школы. Его бедой, его несчастьем было то, что в дореволюционные годы он вынужден был выступать в ряде случаев в пьесах-однодневках, играть в фарсах или комедиях легковесных, незначительных. Но, повторяю, он обладал даром, о котором мечтали только алхимики, пытавшиеся из свинца создать золото. А он свинец посредственной драматургии превращал в чистое золото искусство. Ибо он был творцом и создателем этих образов. Радин был мастером диалога. Многие актеры пытались подражать ему, копируя его интонации. Но я думаю, что это было совершенно бессмысленной задачей, то есть неосуществимой, ибо блеск, сияние и оригинальность интонаций Радина на сцене обусловлены были глубиной его мысли, которая, казалось, рождалась тут же непосредственно на сцене как чистая импровизация, а не возникала из заученного, заранее созданного текста. А вот мысли Радина было трудно подражать, ибо она всегда была дерзко неожиданна. Она, казалось бы, нарушала логику поведения героев. Принято, если говорить о любви на сцене, если это настоящая любовь, то говорить страстно, пламенно. Если это гнев, то кричать, чуть не рвать страсть в клочья. А Радин умел передавать любовь без обращения к приемам пафоса. Быть гневным, оставаясь спокойным. Не забыть его интонации в роли профессора Хиггинса в «Пигмалионе», когда он к восставшей Элизе обращался словами «убирайтесь к черту». Он не кричал, он говорил, казалось бы, совершенно спокойно. Но если перевести эту интонацию в цветовую гамму, то я бы сказал, что это был белый цвет раскаленного металла, металла, доведенного до белого каления. Неожиданность рождающейся интонации была обусловлена внутренней логикой поведения действующего лица. Трудно определить центральную тему творчества выдающегося артиста. Но мне казалось бы, что если попытаться как-то условно ее определить, то это тема любви, возрождающей человека, павшего и вновь поднимающегося к жизни. Радину приходилось, по его словам, играть мерзавцев всех родов. Но он умел находить в людях даже нечистых чистоту. Он умел быть прокурором, но умел быть и защитником. Но если он встречался с образом человека даже павшего, то он умел найти ключ к его душе. И вот когда дело касалось этой встречи с любовью, большой любовью, центральной любовью, то эта любовь возрождала человека, как это было с удивительнейшей ролью. Впрочем, едва ли не каждая роль этого артиста была удивительной. Роль князя Бельского в «Касатке». Тот, кто видел, действительно никогда не забудет этого шедевра. Это образ, стоящий вровень с образом, написанным Алексеем Николаевичем Толстым. Но он умел найти эту чистоту и в комедиях французских драматургов, говорящих о похождениях Дон Жуана, который вместо статуи командора встречается с любимой женщиной. Но это одна из тысячи три. Такой вот пьесой, в которой играл Радин, была пьеса Каяве Флерса. По-французски называется «Папа», а по-русски ее перевели более поэтично – «Золотая осень». Это история графа де Ларзак, французская комедия, как и венская оперетта, ниже барона, графа и князя не опускается, который довольно долго был на дипломатической службе, встречался с множеством женщин, вспомнил, что у него в поместье вырос сын, приезжает туда, я опускаю ряд подробностей, и влюбляется в невесту сына. И она полюбила его. Для того, чтобы конец был вполне счастливый, сын влюбляется в другую девушку, которая давно его любила. Поэтому есть надежда на два счастливых брака. Радин поразительно проводил сцену встречи с любимой девушкой, которой он не смеет сказать о том, что он любит. Он так часто разменивал это слово на мелочь мелких чувств, что впервые полюбив, не смеет этого сказать. Но затем он все-таки признается. Она закрывает лицо руками. И две реплики у Ларзака. Она смеется. И вторая, когда он разнимает руки и видит ее плачущее лицо. Она плачет. В этой пьесе есть сцена, которую создал первый исполнитель этой роли во Франции, знаменитый французский актер Феликс Югене. Зрители и драматурги были в восторге от этой сцены. Граф Ларзак видит свою будущую невесту в новом платье, но чего-то этому платью не хватает. Он ищет по сторонам, видит цветы, розы, стоящие в бокале. Он вынимает розы, стряхивает капельки росы или воды. Затем, чем прикрепить к платью эти розы? И он шикарным жестом, привычным, он так делал десятки раз, вынимает золотую булавку с драгоценной жемчужиной собственного галстука и таким же ровным, опытным движением прикалывает к платью Жоржини. Николай Марьевич этого не делал. Хотя это вошло в качестве ремарки в пьесу. И совершенно понятно, почему человек тонкого вкуса этого не делал. Потому что этот жест уже свидетельствует о какой-то интимности, о праве мужчины на эту женщину. Это действительно одна из тысяч его любовниц. Она стала его любовницей, не ставящую его невестой и женой. Николай Марьевич этого движения не делал. Французский исполнитель, блестящий, отдавал ей драгоценную булавку с жемчужиной из галстука. А русский граф де Ларзак отдавал своей возлюбленной свое сердце. Что дороже, я думаю, ясно и понятно каждому. Вот эта сердечность искусства Радина, она возникала неожиданно. И там, где, казалось бы, нет для нее и места. Он был несравненным исполнителем пьес, шоу и Оскара Уайльда. Мне привелось видеть английских исполнителей нескольких пьес Уайльда, в том числе и «Как важно быть серьезным». Но я бы сказал, что хотя они играли подлинный английский текст, а Николай Мариусович русский перевод, не всегда совершенный, англичанином и героем Уайльда был он, а не англичанин, игравший на родном языке своего писателя. Не говоря уже о несравненном чувстве юмора, которым согрето было это исполнение, и о сердечности. Он неповторимо играл Горинга в «Идеальном муже». Он помнил указания Оскара Уайльда, что этот денди более всего боится, чтобы его не сочли сентиментальным и романтичным. Радин знал и помнил, что джентльмен должен скрывать свои чувства, подлинные свои чувства. Но он знал и другое, что хотя он их скрывает, но они у него есть. И он умел передать то мгновение, когда джентльмен невольно выдает подлинные свои чувства. Когда «Идеальный муж» ставится, обычно вымарываются слова Горинга о том, что без веры в людей, без любви к людям жизнь невозможна, а значит нельзя жить. Потому что эти слова, идущие от сердца, противоречат представлению о Горинге просто как о денди, очень остроумном и внутренне лишенном какого-то глубокого содержания. Не говоря уже о том, что блеск, глубина, мастерство раскрытия внутреннего духовного мира Горинга, который является в какой-то степени духовным двойником Оскара Уайльда самого, который вопреки дурной славе циника и аморалиста был в своем творчестве моралистом, и в том числе и в «Идеальном муже», и не случайно он своему любимому герою вложил свои заветные мысли об отношениях между людьми и о том, что самое презренное, что есть в мире, это деньги. Характерно, что эта фраза тоже часто вымарывается, ибо она противоречит привычному представлению. Когда Горинга играют часто, то сцена с миссис Чивли в третьем действии, сцена с брошью, который оказывается браслетом, играется так, как будто бы Горинг давно уже узнал, что миссис Чивли украла эту брошь, этот браслет, и только и ждет момента. А когда играл Радин, то рождалось ощущение, что эта мысль ему только в данную секунду и пришла, и она родилась в это мгновение. Незабываемая и вторая уайльдовская роль. Джон Уэртинг «Как важно быть серьезным». Молодой человек, живущий в поместье, который придумал легкомысленного брата Эрнеста, которого никогда не существовало, для того, чтобы иметь возможность уезжать в город и там вести светскую жизнь. Необходим предлог. Но так как этим его легкомысленным братом заинтересовалась его воспитанница Сесили, а сам он собирается жениться, то необходимо этого брата уничтожить, умертвить. И вот во втором действии комедии Джон Уэртинг, которого играл Радин, выходит весь в черном. Черный цилиндр, повязанный крепом. Черный сюртук, черные брюки, черные ботинки. Кажется, что носовой платок, если он его не тоже черный, а слезы, если они польются, они тоже черные. Это поразительное сочетание джентльмена, скорбящего о брате, которого никогда не было, с факельщиком из бюро похоронных процессий, было до того невероятно смешно, и вместе с тем она так поразительно показывала лицемерие и ханжество английского джентльмена, над которым потрунивал слегка Николай Мариусович, на какое-то мгновение глаз его загорался, казалось, что это слеза. Нет, это какой-то огонек юмора загорался в одном из глаз Джона Уэртинга. Он испытывал истинное наслаждение, смеясь над одураченным каноником Чезьюблом и мисс Призе. Трудно найти слова, достойные охарактеризовать искусство этого тонкого, проникновенного мастера, вдохновенного художника, благородного человека, человека упорного, настойчивого труда. Если был, как справедливо писал его биограф, человек в России дореволюционный, который ненавидел Радина как актера, то это был сам Радин. Он так об этом писал, что он ненавидел актера Радина. В расцвете славы своей он как бы вновь пошел на учебу. Этот, будто бы актер французской школы, учился у Толстого. Он был страстным поклонником его. Он не расставался в своих актерских переездах с многотомным изданием сочинений Толстого и судил себя как человека и художника по тем вечным законам совести, которые определил его любимый писатель. Да, мы знаем, что искусство актера исчезает вместе с ним. Шиллер говорил: «Вековечной славы по себе мгновенное создание не оставит». Это так и вместе с тем не так. Ибо живая традиция искусства Радина, его вклад в историю русского советского театра неотделим от этого театра. А советский театр бессмертен. Как же можно говорить о смерти актера Радина? У великого человека, у великого актера, у великого художника есть только одна дата. Дата его рождения. Столетие, которое мы отмечаем сегодня. Я думаю, что это первое столетие начала вечной жизни великого актера.
Выступает Ираклий Луарсович Андронников.
Так повелось уже, такая традиция закрепилась. За кулисами этого зала сравнительно не так давно я встретил Елену Митрофановну. Она сказала мне, что приближается вечер, память Николая Мариусовича Радина, и возник разговор о моем участии в этом вечере. Елена Митрофановна сказала, что есть письма Алексея Николаевича Толстого, которые можно было бы огласить. Я сильно тому обрадовался и не только ждал этого вечера, но и напоминал о себе, что, дескать, я хочу принять в нем участие. И вдруг выяснилось, что письма не сохранились, исчезли, пропали, украдены. А имя мое уже стояло в билете. Дело в том, что я не имею оснований и прав выступать на этом вечере, потому что я видел на сцене Николая Мариусовича только один раз. Я познакомился с ним, но это было очень недолго. Это было на даче у Толстых в детском селе. Я приехал, они уезжали. Я поцеловал руку Елены Митрофановны, хрипло пробормотал свою фамилию. Через несколько минут мы расстались. О чем, что я могу вспомнить. Потом, всячески подогреваемый семьей Толстых, я был на спектакле «Ложь» Вермеля, где Елена Митрофановна и Николай Мариусович играли 2,5 часа потрясающую по интересности пьесу. Действующих лиц в этой пьесе 2, и еще телефон. И все время актер находится на сцене, за исключением, кажется, двукратного ухода на 3 минуты. Это был такой диалог, который невозможно забыть. И несмотря на то, что я Николая Мариусовича видел на сцене мало, я всегда помню этот спектакль, и всегда даже он служит мерой уважения к тому диалогу, который я слышу на сцене. Этот спектакль, конечно, является пращуром знаменитого милого лжеца Килти, но он не идет, эта пьеса и эта игра не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видим теперь на сцене, где интерес зрителя подогревается не только искусством актеров, но подогревается интересом к внутренней жизни знаменитого писателя и его знаменитой современницы. Это было потрясающе хорошо. Но дело в том, что я видел еще неоднократно Николая Мариусовича у него дома на улице Чехова, на бывшей Малой Дмитровке, 25, когда у него останавливался Алексей Николаевич Толстой, он там всегда останавливался. Я приходил к Толстому и не раз видел Николая Мариусовича, и мы сидели за одним столом. Но это было уже в ту пору, когда Николай Мариусович был тяжело болен. И вот все-таки я решился выступить и рассказать о дружбе Николая Мариусовича с Алексеем Николаевичем Толстым. Эта дружба продолжалась около 20 лет. Она началась в ту пору, когда Толстые жили еще в Москве, они и никуда не уезжали еще из Москвы, и не жили еще в Петербурге, в Ленинграде и в детском селе. Это было в 16-м году. И вот в книге Натальи Васильевны Крандиевской-Толстой сохранилась запись о том, что Новый год Толстые встречали на Молчановке у себя дома в компании Радина, Певцова, Полевицкой, Шмидта и Борисова с гитарой. Алексея Николаевича Толстого и Николая Мариусовича Радина связывала не только очень горячая любовь друг к другу, настоящая дружба и то уважение, которое питал Алексей Николаевич к Радину, своему любимому актеру, но и человеческая дружба, необычайно сердечная и великолепная по несочетаемости характеров и по внутренней близости одного к другому. Их объединяла работа Николая Мариусовича над пьесами Толстого. В 16-м году это была премьера «Нечистой силы», в 16-м же году «Касатка», в 17-м «Горький цвет», летом 18-го года «Смерть Д'Антона», а по возвращении Толстых в Россию в 27-м году «Возвращенная молодость», в которой играли замечательно Елена Митрофановна Шатрова и Радин. В 16-м году, когда они только познакомились, Алексей Николаевич и Николай Мариусович, Николай Мариусович написал, что он замечательно симпатичный, Алексей Николаевич Толстой, и назвал его в письме «автограф». У КД встретил Толстого, он едет в Англию. Тут встречи несколько прервались на некоторое время, потому что Толстой в группе журналистов, представителей русских газет, «Речи», «Русских ведомостей», «Петербургских газет», группа, в которую входили Василий Иванович Немирович Данченко, брат знаменитого режиссера художественного театра, Корней Иванович Чуковский, Алексей Николаевич Толстой, Набоков и еще два литератора, которые ехали в Англию корреспондировать оттуда в русские газеты. Причем все это сопровождалось историей, которую я слышал от Корнея Ивановича. Она уже не имеет отношения к Николаю Мариусовичу, но имеет отношение к Толстому, а так как сейчас Толстой будет опять иметь отношение к Николаю Мариусовичу, то я эту историю вспомню. Когда корабль, на котором они шли в Лондон, вошел в Северное море, то Чуковский и Немирович Данченко сказали Алексею Николаевичу, что здесь все море набито минами, и ночью могут взорваться, и что все сейчас наденут пробковые пояса. Алексей Николаевич надел 3 пробковых пояса и целую ночь расхаживал по палубе. Утром он увидел, что все хорошо спали, кроме него. Он бежал в каюту Немировича Данченко, схватил стакан, в котором лежали зубы, и выплеснул через иллюминатор в море. А когда они приехали в Лондон, то шамкающий разговор Немировича Данченко Толстой представлял как лучшее английское произношение, которого можно добиться в России. Когда ты знаешь человека, уважаешь его и любишь, даже если знаешь его не очень близко лично, то всегда возникают ассоциации. И для меня, например, чрезвычайно важно, что мать Николая Мариусовича происходила из Малинников, из Тверского имения, той самой Осиповой Вульф, у которой были две дочери, и у которой был сын Вульф Алексей Николаевич, которому принадлежали Малинники, и она была крепостной пушкинских друзей. От близости ее с Мариусом Мариусовичем Петипа произошел Казанков Николай Мариусович, а в ту пору еще Николай Николаевич. Потом он стал носить фамилию и отчество отца. Когда мы об этом думаем, то сюда же ассоциативно подтягивается ленинградский балет, потому что Мариус Иванович Петипа был родным дедом Николая Мариусовича. И вся эта линия театральная, и культура театральная, они вошли в плоть и кровь Николая Мариусовича и еще более обогащали необычайно яркую и разнообразную палитру этого замечательного человека. И вот я решил прочесть письма не Толстого, которых нет, а письма Радина к Толстому. И строчки из писем Алексея Николаевича Толстого, но не к Радину, а к своей жене Наталье Васильевне Крандиевской. Вот он пишет своему другу Александру Александровичу Рабиновичу, где письмо, в котором упоминается о Толстом. 23 августа 1931 года. «Я попал в благословенное детское и в тот комфорт в доме Толстых, о котором я так мечтал. Это было с 15 числа, а 18 вечером я уже сидел в вагоне с Толстым и ехал в Осташков, откуда на пароходе по озеру Селигер через час пути прибыл в деревню Неприе, откуда и пишу вам». Произношение Неприе правильное, потому что я воевал на Калининском фронте, в этой деревне жил. Ручаюсь за ударение. «Откуда и пишу вам. Лёля приехала в детское и вместе с женой Толстого ждет нашего возвращения туда к 1 сентября, чтобы там кончить наш отпуск. Приехали мы сюда на охоту. Меня вооружили, одели, и вот мы уже пятый день воюем с тетеревами. Пока они страдают мало. Но тот простор, в котором я очутился, простая деревенская обстановка, необыкновенно красивая природа и эпический покой доставляют мне громадное наслаждение, навевая воспоминания детства и юности, так как я вырос в Тверской губернии. Мы шляемся с ружьями по лесу, катаемся на лодке по живописному озеру Селигер, ловим рыбу, валяемся на траве, даже купаемся и несем целый день невероятную чушь, увеселяя друг друга и еще одного премилого человека Качалова, не актер. Это Николай Николаевич Качалов, ленинградец, муж Елизаветы Ивановны Тиме, который, собственно, и зазвал нас сюда. Все ужасы летней работы кажется скверным сном сквозь призму животного впитывания в себя непосредственного соприкосновения с природой и с ее тишиной. Алексей Николаевич Толстой и Наталья Васильевна Толстой. В это же время. Каждый день охотимся, но не слишком удачно. Коля весел, как птичка, ходит на охоту в домашнем виде, в подтяжках, сокрушается, что много едим, ведет упорную борьбу с мухами. Обедаем на траве, нам готовят курники из тетеревей сверхъестественного вкуса, похлебки из свежих грибов, вареники и другие приятные снеди. После обеда Коля сердится, что много едим. Еще письмо Александру Савичу Рабиновичу об этом же, об этих же встречах. 15 сентября 1931 года. «К сожалению, не баловала нас здесь погода. Холода с дождями не позволяли пользоваться чудными прогулками по паркам, которых в общей сложности в детском и в Павловске имеется 60 квадратных верст. Читал довольно много, у Толстого интересная библиотека. А уж разговаривали, кажется, на всевозможные темы. И вот перемена актерской компании на значительно более просвещенную дала много мыслей, подчеркнула мою большую несостоятельность в смысле причастности ко всем тем громадным завоеваниям в области знания, которыми кишит сейчас весь культурный мир. Вот на этом письме останавливаюсь, потому что во многих письмах и во многих воспоминаниях о Николае Мариусовиче подчеркивается вот это поразительное недовольство самим собой и жесточайшая по отношению к себе требовательность. Этот человек, который пишет письма как писатель, видит мир как великий художник, все время недоволен собой и испытывает потребность пожаловаться на самого себя. Это удивительно. 11 декабря 1932 года из Москвы. Дорогой Алеша, скромненько и немногословно я решил ознаменовать мое 60-летнее присутствие на земном шаре, но так как 17 и 18 я играю в малом, то выпей вонс переносится на 19-е. Ждем вас в этот день к утреннему кофе, с чего и начнется празднование. Не обещаю раздолья в трапезе и особенного веселья, но неподдельную радость видеть Тусю и тебя вы, несомненно, прочтете на наших выразительных ликах, ибо сердца наши непрестанно бьются любовью к вам. 14-го играю впервые стакан воды, а потому занят сейчас до одури. Ничего занимательного у меня из роли не выходит, а между тем чувствую себя в положении экзаменующегося молодчика. Обнимаем вас в мечтах, а хотим настоящих объятий. Не ленитесь, собирайтесь. Вашей молодежи привет. Апрель 33 года. Дорогой Алеша, дело с Касаткой, по-видимому, налажено. Сегодня подписывается договор с мюзик-холлом на утро 12 и 18. Текст афиш сдан администратору, и исполнители приглашены. Мария Михайловна, Белевцева, Масолитинова, Болдуман из МХАТа на Илью, Ржанов на Панкрата. Сцены без тебя я постараюсь подготовить до твоего приезда. Непременно привези с собой пьесу и выучи хорошо текст. Потому что мюзик-холле такое устройство сцены, что на суфлера особенно рассчитывать не приходится. Речь идет о том, что в этом спектакле Толстой сам играл роль Желтухина, а так как с ним в Риге, по его словам, я помню эту историю, произошло неожиданное, он думал, что если он написал пьесу, то он ее и помнит. Он вышел на сцену, начал монолог, все забыл, стал говорить, меня куда-то задом стало заносить на оркестр. Зал вскрикнул. Я совершенно все позабыл, стоял растаращившись, и меня выручила партнерша. Тебя, Тусю бедную, измученную беспокойством за Митю, и поэтому еще больше любимую, детей, целую дедовскими сочмоком поцелуями, обнимаю тебя, без особой надежды взываю к тебе, напиши. Из письма 34 года. Жизнь полна событий, стройка метро в Москве, спасение челюскинцев, стратосферные дела, подтягивание расхлябанной железной дороги, все кипит кругом, принося все новые и новые интересы. 21 ноября 1934 года. Дорогой Алеша, буквально в тот самый момент, когда я мысленно ругал тебя за молчание, сравнивая с разными индивидуями из животного царства, Мишка Разумовский принес мне твое письмо. Оба мы, то есть Лёля и я, заулыбались такому редкому и приятному явлению и порадовались вашему домашнему и всякому иному благополучию. Приветствуем и целуем всех вас, пролетарских, дом номер 4, тружеников. Имеется в виду адрес Толстых в детском селе. Они жили на Пролетарской улице, дом номер 4. В свободное от театральных занятий время пишу свою автобиографию. В трудное дело ты меня впякал. Мне столько десятков лет удавалось скрывать ловкими маневрами свою пустоту от людей, а по моим писаниям они сразу раскусят меня. Обидно будет. 5 декабря 1934 года. Дорогой мой, неважно мне, как-то живется. Все разные неудачи. Да и здоровье основательно пошатнулось. Настроение угрюмое. Оно, положим, соответствует моменту. Город миллионными толпами прощается с погибшим. В печальных переживаниях царит полное единодушие. Имя Кирова у всех на устах. Театры закрыты на 4 дня. Газеты прочитываются от доски до доски. Мы думали, что ты приедешь с ленинградской делегацией писателей. Оба мы целуем Тусю и твои пахучие щеки. Твой Николай Радин. Это последнее письмо в его жизни, потому что на следующий день он заболел и более уже ни одного письма написать не мог. Я позволил себе выступить, видя один раз на сцене Николая Мариусовича, из глубочайшего уважения к памяти Николая Мариусовича, из глубочайшего уважения к Елене Митрофановне.
Слово предоставляется заслуженному артисту республики Владимиру Федоровичу Торскому.
Для меня в моей жизни Николай Мариусович не только замечательный, великолепный актер, но человек, который сыграл очень большую роль в моей сценической жизни. Ну, влюбившись в Николая Марьевича еще в последних классах гимназии, будучи студентом, в то время, когда он покорял Москву в театре Корша, в пьесах, правда, не очень известных, но, например, знаменитым на Блоцком, была такая пьеса «Карьера на Блоцкого», на которую ходила в Москве та публика, которая к театру Корша относилась очень недоброжелательно и презрительно. Но то, что делал Николай Мариусович, да еще с блестящей партнершей Раисой Андреевной Карелиной Раич, заставило всю Москву без конца ходить на эту пьесу. Я смотрел это несколько раз. И целый ряд ролей других его, не буду сейчас перечислять о них, которые буквально, так сказать, вдохновляли меня. И вот случилось так, что я еще не будучи актером, по рекомендации Михаила Михайловича Климова, попадаю в труппу театра Корша во главе с Николаем Николаевичем Синельниковым, которая ехала на летние гастроли на 2.5 месяца в Екатеринодар или Краснодар. И первые же мои шаги на профессиональной сцене с кем? С Николаем Марьевичем Радиным, с моим кумиром, на которого я готов был молиться. Случилось так, случай, это в нашей жизни очень многое, что заболел, не приехал один актер, и по рекомендации Климова, мне даже не актер, еще дали играть одну из ведущих ролей в пьесе «Вечерняя заря», которая шла в Москве в двух театрах с громадным успехом, и которой мы открывали там сезон. И вот в этой пьесе первые же мои шаги были где? Рядом с Николаем Марьевичем. Причем по пьесе он блестящий лейтенант, это немецкая военная жизнь, я солдат, он соблазняет мою невесту. И вот на репетициях, на первых, на которых я пришел совершенно ничего не понимающим, робким человеком, и я старался играть вовсю, смотрю, как Николай Марьевич смотрит, что этот молодой человек так тут раздирается, что он так старается. Ведь Николай Марьевич мог совершенно спокойным лицом, одними глазами сказать столько, сколько другой не скажет ни словами, ни глазами, ни жестами. И вот есть сцена, когда я должен с саблей бросаться на него. Я и с саблей-то не умел обращаться, как что. И вот я на репетиции, значит, на последней, а их было очень мало, хватаюсь эту саблю и бросаюсь на него. Николай Иванович отходит, говорит, молодой человек, только не убейте уж меня на самом деле, пожалуйста, я вас прошу, как-нибудь пощадите меня. Ну, я буквально не знал, куда деваться. Тогда Николай Иванович обращается к Николаю Николаевичу Синельникову, говорит, разрешите, я уж покажу. И тут же сразу он мне показал, что надо делать, как с саблей этой обращаться надо, и так далее, и так далее. И вот первая роль в профессиональном театре, таким образом, я сразу свела с актером, с тем, которого я буквально обожал, глядя на него из партера. И вот мне хочется сказать сейчас о чем. Вот говорят, что Николай Марьевич, ну, не будем говорить, всех повторять всех слов, но что его, так сказать, ну, творческое лицо, вот эти все, как вы говорили, его все негодяи, которых он играл, все блестящие светские люди и так далее, и так далее. Но мне хочется сказать, что не только вот то наслоение, о котором говорил здесь Павел Александрович, но дело в том, что несколько ролей указать, о которых многие даже не знают. В тот сезон появилась пьеса тогда, «Первые дни нашей жизни». И Синельников хотел летом ее поставить. Никто еще никогда эту пьесу не играл из актеров. И что же он дает Николаю Марьевичу? Он дает ему офицерика Миронова в последнем акте «Дней нашей жизни». Простак, ну, провинциальный офицер, пьяненький и так далее, и так далее. Как же может Николай Марьевич вдруг превратиться вот в этот образ? Сыграв свой какой-то эпизод, я, конечно, побежал смотреть. И вдруг на сцену выходит какой-то коренастый блондин, курносый, с каким-то таким простодушием, с таким каким-то, понимаете ли, чудесным восторгом перед этой Москвой, которую он увидал. Это было свежо. Где же Радин, которого мы привыкли видеть? Ну, ничего похожего. Полное, так сказать, перевоплощение, ну, бесконечное. И когда он говорил о том, ну, что мне его, Оленька, ну, зачем я приехал в Москву соборы осматривать, а вовсе не это. Как он говорил эти слова с такой искренностью, с таким увлечением этого провинциального офицерика, это было совершенно для меня откровение. Через несколько времени идет пьеса, которая в Москве в Малом театре шла с громадным успехом. Пьеса Бернштейна «Израиль». Ну, в этой пьесе вот в Малом театре играла Ермолова, Южин, Бравич и так далее. И главную роль этого молодого, блестящего французского аристократа играла Остужев. Казалось, что сильно драматическая роль. И вот Николай Николаевич Синельников решил поставить летом «Израиль», и эту сильно драматическую, не салонную, светскую, комедийную роль дает Николай Мальчич Радин. Опять все были удивлены. Сильно драматическая, колоссальнейшая сцена. Дело в том, что в этой пьесе этот самый блестящий аристократ издевается над евреями и над старым евреем, которого он третирует в клубе, в который тот затесался и так далее, и так далее. И по ходу пьесы выясняет, что это старый еврей, его отец. Что и тогда у этого молодого человека происходит полное крушение. Он издевался над своим отцом, его, так сказать, оскорбление матери. И все, что творилось с ним, это глубочайшая, колоссальнейшая драма. И Николай Марьевич так играл эту именно сильнейшую драму, что буквально все ходили совершенно потрясенные тем, что он делал. И третий случай. Была какая-то дата Гоголя. И Николай Николаевич Синельников ставит, ну, инсценировку «Мертвых душ». Кого он дает играть? Радин. Ноздрёва. Вот я видел этого Ноздрёва. И когда впоследствии я видел уже многих Ноздрёв, ну, и Ивана Михайловича, конечно, и так далее, и все, то тут только я понял, где нашел правду Николай Марьевич. Ведь Ноздрёв кто такой? Помещик, недаром его играют в дворянской фуражке и так далее. Почему его принимают у губернатора? Это же класс, классовое положение, классовое, социальное вскрытие образа. Не просто пьяный какой-то человек, который хулиганит, а у него это все издевательство над людьми. Все вот эти его скандалы, они шли от аристократического презрения к каким-то людям, которые около него. У меня голубая кровь, я вот что. И вот тут я потом я понял, как Николай Марьевич играл Ноздрёва. И никогда такого Ноздрёва больше в жизни я ни у кого никогда не видел, насколько это было правдиво и замечательно. Мне очень жалко, что Николай Марьевич очень мало уделял времени и внимания режиссуре. Потому что Когда он хотел, немножко, он был блестящим режиссером. Один маленький факт. У нас в театре Корша готовил спектакль «Освобожденный Дон Кихот» Луначарского. Ставил его режиссер Лапицкий, Иосиф Михайлович известный. Работа шла очень тяжело, очень трудно. Лапицкий, может, он больше оперный режиссер, что ли, не знаю, но как-то не находилось, понимаете, каких-то путей. Актеры чего-то все как-то были недовольны. Затянулась работа невероятно, уже оформление все было готово, все. И в конце концов какой-то произошел разговор между Шлуглейтом Николаем Марьевичем и Лапицким, и Лапицкий больше на репетицию не пришел. Утром пришли, и никого нет. Ну, хорошо, отменили. На следующий день на репетицию пришел Николай Марьевич. И тут вдруг все стало на свое место. Он стал, ну, он не переделывал даже, но он так раскрыл нам все то, чего мы не понимали. Он так помог актерам найти те ходы, которых мы не могли найти у Лапицкого, что спектакль буквально через неделю, через 10 дней оказался готов. И оказался очень хороший спектакль. Это было сделано только Николаем Марьевичем. Потом, не могу еще не коснуться чего, Николая Марьевича многие, к сожалению, плохо знавшие, считали человеком сухим, человеком, да, жестким иногда. Почему? Потому что его всегдашняя корректная форма, его всегдашняя, так сказать, выдержка, она как-то заставляла актеров, привыкших немножко к больше такой, так сказать, актерской свободе, им казалось, что это не так. И вот это совершенно неверно. Маленькие факты. Киев. Синельников ставит Марию Стюарт. Играют Полевицкая, Радин, Степан Кузнецов, Павленков и так далее. А Елизавету он дает молодой, начинающей актрисе, которая у него один год только работала. Что делает с этой актрисой? Она вне себя, она волнуется, она дрожит. И вот когда, наконец, идет уже репетиция такая, ну, прогонная, что ли, должна выйти Елизавета, она в таком состоянии, что она даже просто не знаю, она не может выйти на сцену. И вдруг, когда она все-таки пошла по этим ступенькам, Николай Марьевич, видя, что делает с актрисой, он так склонился перед ней, так подал ей руку, так поклонился, что она говорит, я себя почувствовала королевой. Вот я поняла все, Радин дал все. Вот этот вот его жест, его поклон, и когда он повел ее, и актриса стала сразу на ноги, и стала играть, и спектакль на высоте. Это внимание, чуткость Николая Марьевича. Николай Марьевич, например, вот мы репетировали Дон Карлоса в театре Корша. Ну, ставил Сахновский, декорации Рабиновича и так далее, и так далее. И Сахновский как-то хотел что-то сделать по-новому. И убедил Николая Марьевича играть маркиза Позу. Николай Марьевич считал, что это не его дело, что это ему это не нужно, и все, но все-таки. И на всякий случай назначил меня, как это было уже не раз в театре Корша, значит, себе в очередь. Ну, шли репетиции. Ну, конечно, я ничего не репетирую. Репетирует Николай Марьевич без конца, репетирует, играет какого-то чиновника с портфелем. Почему-то такое по Сахновскому так получалось, не знаю. Ну, словом, идут репетиции. А я там где-то раз наверху прорепетировал, тут прорепетировал, что-то я вижу, что-то ничего не понимаю. Я прихожу к Николаю Марьевичу, говорю, Николай Марьевич, я вас прошу, освободите меня, пожалуйста. Что, вы не хотите играть Позу? Нет, очень хочу. Очень хочу, но я не могу играть в таких условиях, понимаете? Ну что же, у меня нет ни репетиции, ничего со мной. А вы приходите на репетиции, смотрите, как я репетирую. Николай Марьевич, так мне не нравится, как вы репетируете. Так мне самому не нравится, он говорит на это. Что же вы хотите? Мне самому не нравится. Я говорю, так зачем же я буду приходить и смотреть, ну как, раз вам даже самому не нравится? Нет, 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 вы бросьте, мы все-таки сделаем это, репетиции вам и так далее, и так далее. Ну, словом, первые три спектакля, афиши, конечно, назначается Николай Марьевич, мне назначают репетиции на сцене, то есть и мне, там еще Перегонец играл в очередь с Парамоновой, Прозоровский в очередь с Леонтьевым, нам дают, значит, самые репетиции на сцене, и уже на следующей неделе, смотрю, я уже назначен. А в чем играть? Костюм, где же? Костюмы Рабиновича замечательные, интересные, костюмы специальные, а на меня никто ничего не шил. Я прихожу, а в это время прошла премьера. И премьера прошла, надо сказать, не с большим успехом. И в адрес Николая Марьевича были несколько таких рецензий, довольно неприятных, он, как он говорил сам. И я прихожу, говорю, Николай Марьевич, ну скажите, как мне быть, ведь в чем-то играть же надо. Ну хорошо, Трико, там это все так, но Колет. Я тогда был тоненький, а Николай Марьевич уже был довольно солидный. Как мне быть? А вы скажите в костюмерной, чтобы Колет переделали на вас. Простите, Николай Марьевич, как же так переделать Колет на меня, а потом что? Я вам сказал, скажите в костюмерной, чтобы Колет раз навсегда переделали на вас. И больше он ни разу не сыграл маркиза Поза. Вот эту форму переделайте, это самый Колет, раз навсегда. И, например, не всякий руководитель театра сделает так. Был такой случай. Николаю Марьевичу понадобилось уехать в Ленинград. По делам своим, каким, не знаю. Он меня вызывает, у нас шла такая пьеса «Две утки». Комедия французская, бесконечная, где у него роль была, ну, наверное, процент 50 или 60 текста этой пьесы. Он меня вызывает и говорит, что там еще, у меня, у вас память хорошая. У меня такое положение, мне надо обязательно вот дня 3-4 больше пробыть в Ленинграде. Тут идут две утки. Я вас прошу, сыграйте. Николай Марьевич, ну как же можно, когда же? Вот у вас 2-3 репетиции, память у вас хорошая. Ну вот, Карпов вам поможет, ну, товарищ, Табарков, Коновал. Значит, все это... Но я не могу отказать, Николай Марьевич. Ну что же, кто мне сказал, что-нибудь другое? Я все равно не могу не отказать. Хорошо, беру, понимаете, или, значит, учу, репетирую. Он уезжает, я сыграл, ну, проехал это благополучно, как-то такое. Значит, потом приезжает, вызывает меня и говорит. Ну, я знаю, значит, спасибо вам большое. Но я считаю, что поскольку вы столько переволновались, поскольку вы учили текст, поскольку вы сыграли, так сказать, и выручили меня, то теперь мы будем играть в очередь. Николай Марьевич, ну как же, никаких разговоров. Теперь мы будем играть в очередь, потому что это вы не напрасно потратили столько-то времени и так далее, и так далее, и так далее. Ну, не знаю, многие ли, так сказать, сделают так, понимаете ли, как сделал Николай Марьевич. Вот это его человеческое, настоящее такое отношение, фактическое, не на словах, не сентиментальное, а на самом деле вот это вот, понимаете ли, и заставляло относиться к нему, тех, кто внимательно присматривался, конечно, не только как великолепному актеру, как интереснейшему режиссеру, но и как чудесному, замечательному человеку.
Леонид Викторович Варпаховский.
1920 год. 12-летний мальчишка, я, ученик балетной школы Московского Большого театра. У меня есть кумир, которому я стараюсь подражать в жизни и мечтаю себе сделать карьеру, подобную карьере этого замечательного танцора Василия Демидовича Тихомирова, блестящего кавалера, изумительного техника классического танца, партнера постоянного великой балерины Екатерины Васильевны Гельцер. И вот в этом году я случайно попадаю в Московский театр Корши на премьеру, в которой Радин впервые играет за главную роль в комедии Растана «Сирано де Бержерак». И с этого момента вся моя жизнь идет по другому пути. С этого момента я бросаю балетное училище, изменяю своему кумиру Василию Демидовичу Тихомирову и делаюсь бесконечным, преданным поклонником Николая Мариусовича Радина, в которого был буквально, как в художника, влюблен. И с этого времени вся моя жизнь до сих пор идет под знаком Николая Мариусовича Радина. Сначала это была чисто детская влюбленность. У меня висели над кроватью его фотографии. Я старался не пропускать ни одного его выступления. Я ходил за ним по пятам, хотя ни он меня не знал, ни сидящая здесь мною горячо любимая Елена Митрофановна Шатрова, его постоянная партнерша и великолепная наша актриса. Они жили, к счастью, со мной в одном переулке, в Пименовском, теперь это улица Медведева. Они жили на углу Пименовского переулка и бывшей Малой Димитровки. Так? Да. Вот, теперь улица Чехова. И я утром, когда знал, что им время идти на репетицию, вставал, караулил их и на почтительном расстоянии провожал их на репетицию. Потом я ждал, когда репетиция кончится, и на том же почтительном расстоянии я их провожал домой. Так началось мое детское увлечение этим великолепным артистом. Прошло некоторое время, я уже повзрослел, стал иначе понимать театр, наверное, более серьезно и глубоко. И помню, как через года 3-4 я, посещая все радинские премьеры, пришел на спектакль «Как важно быть серьезным». Легкомысленная комедия для серьезных людей, она иначе называется, Оскар Уальда, где Радин совершенно потрясающе играл одного из своих любимых героев, Джона Уортинга. Играл, пусть не в очень совершенной постановке, а как острили в Москве в театре Корша, часто играют в декорациях из другой пьесы. Но это был совершенно незабываемый актерский ансамбль. Его партнершами были Елена Митрофановна Шатрова, актриса Токарева, великолепная, замечательная актриса, Марья Михайловна Блюменталь-Тамарина, Кторов, Василий Иванович Топорков, и даже маленькую эпизодическую роль лакея играл чудесный эпизодический актер Соскин. Вот в таком блестящем актерском исполнении Радин обычно и выступал на сцене театра Корш. Радин прошел не такой легкий путь. Он очень поздно стал профессиональным актером. Ему было 31 год, когда он впервые участвовал в спектакле как актер профессиональный. Он был представителем славного рода Петипа, и это тоже ему не помогло, а помешало. Дело в том, что его отец Петипа был великий актер, и молодой начинающий Радин, актер-любитель, который подавал большие надежды, вызывал какое-то раздражение у поклонников отца. И я помню, с каким возмущением я читал эпиграмму некого Лоло. «Отросток древа Петипа, к нему природа не скупа, лицом он всех актеров краше. Любя сравнение толпа, взглянув на сына Петипа, всегда вздыхает о папаше». Но очень скоро Николай Мариусович пошел по своей собственной дороге, и сравнивать, сопоставлять, кого-то возвеличивать, кого-то принижать не приходится. Недаром, как здесь говорил Павел Александрович Марков, Константин Сергеевич Станиславский, начиная с 1915 года по 1931 год, постоянно вел переговоры с Николаем Марьевичем о переходе в художественный театр. Он вел их до тех пор, пока Николай Марьевич и Елена Митрофановна не поступили на сцену Малого театра. И когда думаешь о Радине, то очень важно понять, а чем же Радин, собственно, остался интересным нашему поколению сегодня. Театр прошел очень большой путь, и я чем больше думаю о Николае Марьевиче, тем больше мне хочется сказать, что он удивительно был актер, опередивший время. Современный актер. Он добивался того, чего, на чем мы сейчас бьемся. Прежде всего, он был мастером внутреннего перевоплощения, которое гораздо сложнее, чем внешнее перевоплощение. Он не ставил перед собой задачи быть неузнанным, хотя вот иногда бывало так, что он и гримировался, и трудно было сначала узнать, что это Разин, но, как правило, Разина мы всегда узнавали, в какой бы роли он ни играл, внешне. Но у него менялась логика, у него менялось отношение к людям, менялась его задача жизненная. Он весь внутренне перевоплощался. И в этом было удивительное свойство его таланта и удивительный закон, который он сам для себя поставил, и по которому мы должны его судить. Я должен сказать, что рядом с Николаем Орющевым играл Степан Кузнецов. Тот жил совершенно по другим законам сцены. Он хотел быть обязательно неузнаваемым. Он сегодня играл Хлестакова, завтра играл Городничего. И если вы видели, что какая-то черточка общая для этих двух противоположных персонажей, вас охватывало раздражение. Николай Марьюсович ставил перед собой задачу быть всегда, идти от самого себя, и когда он гримировался, я расстраивался чуть ли не до слез. Я испытал горькое огорчение, когда в комедии «Болото» он играл учителя Топаза, и вдруг он вышел обклеенной бородой. Я потерял своего кумира, пока он в последнем акте не сбрил эту бороду. Разин был удивительным мастером говорения, об этом здесь говорилось. У него была удивительно глубокая партитура, легкость, точность, яркость мысли и подтекстов. Это был стук рапира и рапира в диалоге. Слово его было действенным. И я для себя взял его завет режиссерский. Он актерам запрещал читать по ролям пьесу на первой репетиции. Он говорил им так: ни в коем случае не читайте. Вы посмотрите текст вам незнакомой пьесы, подумайте и скажите его с первой же репетиции. Это великий завет, который приводит и сегодня к очень большим результатам. Когда мы хотим до сих пор выдать наивысшую похвалу актерам, мы говорим, что вы ведете диалог по-разински. Естественность и простота, которой мы сейчас так добиваемся, было тоже одним из удивительных свойств его таланта. Мне хочется рассказать об одном полулегендарном эпизоде, но чрезвычайно характерном. Когда Николай Марьюсович перешел в МГСПС театр, это было в 1924 году, там репетировалась пьеса «Праздник святого Йоргена». Это его был первый выход на новой для него сцене. Дело в том, что там у режиссера этого театра была собака. Эта собака всегда сидела на репетициях за кулисами. И когда режиссер кончал репетицию, почему-то эта собака выходила на сцену для того, чтобы идти вместе со своим хозяином обедать. Это было просто удивительное свойство этой собаки. Она очень точно понимала, где конец репетиции. Просто собака, очевидно, видела разницу между интонациями, когда актеры говорят не своими словами, а словами автора, а потом переходит на будничный бытовой язык, выясняет, кто куда идет обедать, какие дела. Вот собака улавливала эту простоту интонации и понимала, что репетиция окончена. Я бы хотел иметь такую собаку, кстати сказать, потому что мы часто не слышим фальши. Да. И вот... Кстати, недавно я пришел в один театр, и по радио звучит репетиция со сцены. Спрашиваю вахтершу: скажите, когда кончится репетиция? Она мне ответила: а вот как своими голосами заговорят, так и кончится. Да, так вот, легенда сводится к тому, что Николай Марьюсович пришел на первую же репетицию этого спектакля и вышел на сцену. Это было в 10 часов утра, и рядом вышла собака. Она решила, что репетиция закончена. Я считаю, что опыт Разина надо брать нам на вооружение. Я мечтаю сделать такую работу. Я мечтаю изучить все его роли, которые сохранились, разобрать все его пометки, проанализировать их и выводы сделать очень важные для развития нашего сегодняшнего театра.